Жорж Сименон. «Мигре и старая дама». Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. Владелица гнездышка. Со скорого поезда Париж-Гавр он сошел на унылой станции Брюоте-Безвиль. Для этого пришлось подняться в 5 утра, когда такси на парижских улицах не поймать и добираться до Сен-Лазарского вокзала первым поездом метро. Теперь ему еще предстояла пересадка. «Скажите, пожалуйста, когда отходит поезд на Этрета?» Часы показывали начало 9-го. Уже давно наступило утро, но здесь из-за сырости и дождя казалось, что только светает. При станции не было ни ресторана, ни буфета, и лишь по другую сторону дороги виделось некое подобие закусочной, возле которой стояли фургоны торговцев скотом. «На Этрета еще не скоро. Вон где ваш поезд». Ему указали на стоявшие далеко от платформы вагоны без паровоза, допотопные вагоны зеленого, теперь уже непривычного цвета. За стеклами вагонных окон можно было разглядеть неподвижные фигуры нескольких пассажиров, которые, казалось, торчали там со вчерашнего дня. Выглядело все это несерьезно. Что-то было в этом от мира игрушек, от детских рисунков. Целое семейство, несомненно, парижане, бог знает почему, мчалось во весь дух, перепрыгивая через рельсы, к этому составу без паровоза. Трое ребятишек держали в руках сачки для креветок. Это и переключило его на иной лад. На мгновение Мигре забыл о своем возрасте. Ему почудился запах моря, хотя до него было добрых 20 километров. Ему послышался даже размеренный шум прибоя. Он поднял голову и не без почтения посмотрел на серые тучи, плывшие, вероятно, с морского простора. Он ведь родился и вырос вдали от моря. В его сознании море всегда оставалось таким: сачки для креветок, игрушечные поезда, мужчины в мятых фланелевых штанах, пляжные зонтики, продавцы ракушек и сувениров, маленькие бистро, где устрицы запивают белым вином, семейные пансионы с одинаковым и неповторимым запахом. Обычно мадам Мигре уже через несколько дней становилась не по себе в этих пансионах. Она томилась от безделья и охотно стала бы помогать мыть посуду на кухне. Он, конечно, понимал, как призрачны эти ощущения. Но каждый раз, приближаясь к морю, помимо воли опять погружался в этот игрушечный мир, где, казалось, ничего серьезного и произойти не может. За время службы ему не раз приходилось вести следствие на побережье. Случались там и настоящие драмы. Но и теперь, попивая кальвадос в закусочной, он чуть было не улыбнулся, вспомнив о старой даме по имени Валентина и ее приемном сыне, которого зовут Бессон. Уже начался сентябрь, среда, 6-е число. В этом году опять не удалось побывать в отпуске. Накануне, около 11 часов, старый привратник вошел в его кабинет на набережной Орфевр и протянул визитную карточку с черной каймой. Вдова Фернана Бессона, вилла «Гнездышко», Этрета.
«Она хочет видеть меня лично?»
«Да, и настоятельно просит вас уделить ей хотя бы минуту. Утверждает, что специально приехала из Этрета».
«Как она выглядит?»
«Это старая дама, очаровательная старая дама». Он велел впустить ее. И действительно, вошла обаятельнейшая пожилая дама, которую можно лишь вообразить. Изящная, миниатюрная, с нежным румянцем и белоснежными волосами. Она была так моложава и грациозна, что походила скорее на юную актрису, играющую роль пожилой маркизы.
«Вероятно, вы меня не знаете, господин комиссар, поэтому я еще больше ценю вашу любезность. Я же, напротив, много лет знаю вас по отчетам о потрясающих преступлениях, которые вам удалось раскрыть. Если вы приедете ко мне, а я на это надеюсь, я покажу вам целую кипу газетных вырезок, где говорится о вас».
«Благодарю вас».
«Меня зовут Валентина Бессон. Это имя, конечно, вам ни о чем не говорит, но вы, вероятно, поймете, кто я, если я добавлю, что мой муж Фернан Бессон был создателем косметического крема «Жюва». В своем достаточно солидном возрасте Мигре не мог не знать слова «жува». Совсем еще молодым он встречал его в газетных объявлениях и на рекламных плакатах, и теперь, кажется, припоминал даже, что его мамаша пользовалась кремом «жува» в те дни, когда надевала самые нарядные платья. Сидящая перед ним пожилая дама была одета с изысканной элегантностью, только обилие драгоценностей делало ее туалет чуть старомодным. «Мой муж умер 5 лет назад, и с того времени я живу одна в своем домике в Этрета. Точнее, до прошлого воскресенья со мной жила еще служанка, местная девушка, работавшая у меня несколько лет. В ночь с воскресенья на понедельник, господин комиссар, она умерла, некоторым образом вместо меня. Именно поэтому я и приехала к вам умолять о помощи». Говорила она спокойно и лишь легкой улыбкой словно извинялась, что ей приходится рассказывать о столь трагических вещах. «Я не сумасшедшая, не пугайтесь, и не сумасбродная старуха. Когда я говорю, что Роза, так звали мою служанку, умерла вместо меня, я почти уверена, что не ошибаюсь. Позвольте мне в нескольких словах рассказать о том, что произошло».
«Прошу вас».
«Я плохо сплю, и вот уже 20 лет каждый вечер принимаю снотворное, довольно горькую микстуру с сильным привкусом аниса. Я говорю об этом сознанием дела, так как мой муж был фармацевтом. В воскресенье перед сном, как и в другие вечера, я налила снотворное в стакан. Роза была подле меня, когда я уже лежала в постели и собиралась выпить лекарство. Отпила глоток, и мне показалось, что на этот раз оно горчит больше обычного. Наверное, я налила больше 12 капель, Роза, сегодня я не стану его пить. Спокойной ночи, мадам, сказала она и, как обычно, унесла стакан. Как знать, она только попробовала его из любопытства или выпила до дна. Вероятно, всего последнее. Пустой стакан нашли в ее комнате. Около 2 часов ночи меня разбудили стоны, мой дом невелик. Я поднялась и, выйдя из спальни, встретила свою дочь, которая тоже была на ногах.
«Я полагал, что вы живете только со служанкой».
«В то воскресенье, 3 сентября, был день моего рождения, и дочь, приехавшая из Парижа навестить меня, осталась переночевать. Не стану отнимать у вас время, господин комиссар. Розу мы нашли при смерти в ее постели. Моя дочь бросилась вызывать доктора Жали, но когда он приехал, Роза уже умерла после обычных в подобных случаях судорог. Врач, не колеблясь, определил, что она отравлена мышьяком. Она была не из тех девушек, которые кончают с собой. Ела она то же, что и мы. Стало быть, яд почти наверняка находился в предназначенном мне лекарстве».
«Вы подозреваете кого-нибудь в попытке убить вас?»
«Кого я могу подозревать? Доктор Жели, мой давний друг, лечивший еще моего мужа, позвонил в полицию Гавра, и в понедельник утром к нам прибыл инспектор».
«Как его зовут?»
«Инспектор Кастен, краснощекий мужчина, брюнет».
«Я знаю его. Что же он говорит?»
«Ничего, опрашивает местных жителей. Тело же отправили в Гавр для вскрытия». Ее прервал телефонный звонок. Мигре взял трубку. Звонил начальник сыскной полиции.
«Поднимитесь ко мне на минутку, Мигре».
«Сейчас?»
«Да, если можно».
Он извинился перед старой дамой, его вызывает шеф.
«Вас не соблазнила бы перспектива провести несколько дней на море?» — спросил Мигре начальник. Мигре ответил наугад.
«В Этрета?»
«Вы уже в курсе?»
«Не знаю. Расскажите подробнее».
«Только что мне позвонили из канцелярии министра. Вы знаете Шарля Бессона?»
«Крем жува».
«Несомненно так. Это его сын. Шарль Бессон живет в Фекане. 2 года назад был избран депутатом от Нижней Сены».
«А мать его живет в Этрета?»
«Не мать, а мачеха. Она вторая жена его отца. Учтите, все то, о чем я вам говорю, мне только что сообщено по телефону. Шарль Бессон обратился к министру с просьбой, чтобы вы, хотя это и не входит в ваши служебные обязанности, согласились заняться делом в Этрета».
«Служанка его мачехи была отравлена в ночь с воскресенья на понедельник».
«Вы что, читаете нормандские газеты?»
«Нет, старая дама у меня в кабинете».
«И она тоже хочет, чтобы вы поехали в Атрета?»
«Совершенно верно. Она специально приехала ко мне, из чего, пожалуй, можно заключить, что пасынок обратился к министру без ее ведома».